Заходит ищейка в бар. Я говорю ей: «Меня только твоя внутренняя женщина интересует, дорогая моя». На сцене вовсю голосил Баркли Джек. «Какой тошнотный, господи!» — сказала Ронни. Они с Реджи стояли позади кресел, дожидаясь окончания дневного представления. «Да уж», — согласилась Реджи, — «неандерталец. Увы, все его любят. Особенно женщины. Вот что прискорбно». Порой Реджи гадала, настанет ли день, когда люди ее не разочаруют. Это, видимо, утопия, а утопии, как и революции, никогда не ладятся. «Пока что», — сказала доктор Траппер. «Не исключено, что где-то далеко-далеко отсюда все иначе. Не исключено, что в Новой Зеландии. Может, приедешь, Реджи? Приезжай в гости. Может, стоит даже работу здесь подыскать? Хорошо было бы жить поблизости от доктора Траппер, смотреть, как растет ее сын Габриэль. Защищать справедливость – дело очень праведное, но ты все равно что кнут, который пытается остановить прилив. Это исторический факт? Как-то сомнительно». «Что общего у дороги и женщины?» – завопил Баркли. «Вот ты, в первом ряду», – сказал он, указывая на женщину в красной майке. «Да-да, я с тобой говорю, деточка. Ты бы ноги-то сдвинула, а то продует». «Я тут в зале вижу детей», — сказала Реджи. Вздохнула. «Долго еще?» «По-моему, не очень», — ответила Ронни. «Минут 10». Баркли Джека в ходе первого расследования брали на контроль, но потом списали со счетов. Бассани и Кармоди по должности положено было многие годы сталкиваться со многими артистами. С Кеном Доддом, Максом Байгрейвзом, братьями Хи-Хи, и никто из них под подозрение не попал. Кармоди каждое лето закатывал большую вечеринку и зазывал всех звезд, что заезжали в город. Роскошное было мероприятие. Один такой праздник снимали еще на пленку, Ронни и Реджи смотрели. Домашнее кино Бассани, судя по всему. Эти двое судят конкурс «Прелестное дитя» и какой-то еще конкурс красоты, где женщины в цельных купальниках. Всех хохочут. В кадре возникал и Баркли Джек. В одной руке бокал, в другой сигарета, ухмыляется в камеру. «Просто очередной человек. Мужчина», — поправил Ронни. «Очередной мужчина, чье имя всплыло в бесконечно ветвящемся фрактале под названием «Операция Виллет». Еще одна деталь пазла, еще один кирпич в стене». «Гендерная текучка, вот как я это называю». Это Баркли Джек проорал богам свой следующий панчлайн. Реджи отключилась уже некоторое время назад. «И вот как тут не ржать?» — с каменным лицом прокомментировала Ронни. Разумеется, многие годы о нем ходили кое-какие слухи. А один раз был даже обыск у него дома. Невзирая на шумливое поклонение северному колориту, обитал Баркли Джек вообще-то в Южной Англии. Успех отвернулся от него давным-давно. И однако же, нате, скачет по сцене, больше жизни самой, нарумяненный и разряженный, травит анекдоты, и от их неуместности скривится любая уважающая себя женщина. Да, собственно, персона любого из двух основных гендеров и всех промежуточных. В чем, понятно, и состоит привлекательность Баркли Джека. Он высказывает вслух то, что люди обычно говорят только про себя. Хотя у нас теперь есть интернет, паутина ненависти и злобы, и такого рода комики должны, казалось бы, подрастерять свой шарм. «Мы, наверное, можем сию минуту задержать его по нескольким эпизодам», — задумчиво отметил Реджи. «Не стоит потраченных калорий», — ответила Ронни. «Потому что там бреши и тут брешут», — взвыл Баркли Джек. «У нас в зале часом из Херефорда никого нет?» — неумолимо продолжал он. В ответ из аудитории злобно рявкнул мужской голос, и Баркли Джек сказал: «А, так это ты, тот самый Хер из Херефорда». На миг повисла пауза, аудитория переваривала шутку, а затем зал восторженно взревел. «О нет, здесь ад. И я всегда в аду», — пробормотал Реджи. «Чё?» — переспросил Ронни. «Все в порядке, мистер Джек, не волнуйтесь», — сказала Реджи. Они втроем набились в тесную гримерную Баркли Джека. Не гримерная, а помойка. В воздухе витало зловоние. Реджи подозревала пожеванные объедки бургера, умастившиеся в бардаке на туалетном столике. А может, это сам Баркли Джек гниет изнутри. До иллюстрации здорового образа жизни ему далековато. Тут Реджи в зеркале, по-голливудски обрамленном лампочками, увидела себя, маленькая, изнуренная, впрочем, не более чем обычно. «Бледа», как сказала бы ее мать на своем родном наречии. Неудивительно, что семейство ее красивого бойфренда взирало на Реджи в ошеломлении, когда он привел ее знакомиться. Реджи внутренне встряхнулась и продолжила. «Мы подняли давнее дело, это просто плановая беседа. Мы проверяем ряд лиц и хотим задать вам несколько вопросов, если вы не против. Мы пытаемся достроить картину, заполнить лакуны. Примерно как пазл собирать. Я хотела бы для начала спросить, известен ли вам человек по имени...» «Мистер Джек, вы как себя чувствуете? Может, вам присесть? Дать воды?» «Мистер Джек, как обращаться с опасным сыром?» «Господи, пацан, — сказал фокусник, — у тебя что, все анекдоты про сыр?» «Нет, — сказал Гарри. Я пошел в магазин и сказал, это у вас что?» «Это анекдот?» — спросил фокусник. «Или неописуемо скучный эпизод из твоей жизни?»
«Анекдот»,
— я на всякий случай уточнил.
И женщина за прилавком сказала, это булка за 4 фунта.
Я спросила, почему она серая и на ней кирпич? А женщина сказала, это потому, что она дорога. «Ну, — протянул Соня, — это как бы смешно, если тебе, скажем, 10. Но, Гарри, тут многое зависит от подачи, а ты как будто страховой иск подаешь».
Гарри не парило, что Соня его рецензирует. То есть нет, вообще-то парило. Но он знал, что Соня говорит плохое не по злобе, а из желания помочь. Если Гарри собирается строить карьеру в театре, за кулисами или перед, надо учиться воспринимать критику, даже враждебную.
«Уй, я не говори», — сказал Соня. «Все тебя ненавидят до печенок прямо. Говно, а не жизнь, но куда деваться?»
Они сидели в гримерке. У Сони с фокусником была одна на двоих. Гарри даже и не сказал бы наверняка, кто из них жаловался на такие обстоятельства больше.
«Радуйтесь, что не чревовещатель. Тогда бы вас тут было трое», — сказал Гарри. «Это шутка», — прибавил он.
«М-да», — сказал фокусник. Соня была в чулках, без туфель и без парика. На свет явилась жидкая поросль вокруг монашеской танзуры, уберегавшая его от окончательного облысения. В остальном Соня был при полном параде и в гриме, поскольку между дневными и вечерними представлениями уходить из театра не трудился. Они с фокусником как-то сложно играли в карты, эта игра длилась у них с начала сезона. И никогда ничем не заканчивалось, хотя деньги то и дело переходили из рук в руки. Фокусник, как выяснилось, научился ей в крытке.
«Это значит в тюрьме», — пояснил Соня для Гарри.
Фокусник склонил голову на бок, согласившись с такой трактовкой. Они прервались, чтобы фокусник отмерил виски в 2 захватанных стакана. От состояния этой посуды с Кристал случился бы припадок.
«Плеснуть тебе каплю, Гарри?» — спросил фокусник.
«Нет, но спасибо».
Виски был дешевый, купажированный. Гарри знал, потому что отец покупал дорогой односолодовый. По совету отца Гарри попробовал, но его замутило от одного запаха.
«Да, виски надо пить, пока не пристрастишься», — сказал отец. Гарри считал, что, пожалуй, пристращаться к виски как раз-таки не надо.
«А Бебе куда дел?» — спросил Соня.
«Карину? Ее танцовщицы развлекают». Последний раз, заглянув к ним в гримерную, Гарри обнаружил, что его сестру накрасили. Тени для век, губная помада, вся физиономия в блестках. Танцовщицы размалевали ей ногти зеленым, а шею и вообще почти всю Карину целиком замотали в буа из перьев. Страшно представить, что сказала бы Эмили, узрев такой наряд. «Извините», — сказал Гарри всей гримерной. Несколько девушек ходили там плюс-минус полуголыми.
«Да нормально», — пропела одна. «Ты тут уже все видел».
Что, про себя отметил Гарри, не совсем правда.
«Девки сожрут ребенка живьем», — угрюмо посулил фокусник.
Соня достал пачку сигарет, угостил фокусника и сказал:
«Дай прикурить, Гарри, будь другом».
Гарри услужливо поднес огонек. «А научите меня фокусу», — попросил он фокусника. Тот собрал карты, картинно их перетасовал, раскрыл веером и сказал:
«Выбери карту. Любую карту».
Из дверей гримерной Баркли прямо на Гарри выскочила девушка и удивила его, спросив: «Ты часом не Гарри?»
«Я Гарри».
«О, отлично». «Шотландка», — она сказала «итлишно».
«Мистер Джек тебя спрашивал, ему нужны таблетки, он не может найти. Я ему дам, если скажешь, где взять».
«Он здоров?» — спросил Гарри.
«Его что, опять накрыло?»
«Он, кажется, немножко расстроился», — сказала девушка. Гарри не знал, почему у Баркли нет при себе таблеток, и понятия не имел, где они в таком случае обретаются. Он сунул голову в гримерную кардебалета, и Карина, увидев его, визгливо возликовала. К ее туалету добавили тиару, дешевую, со стразами. Девчонки надевали такие для кардебалета под бриллианты девушки лучшие друзья.
«И это правда», — сказала Гарри, одна танцовщица. «Ты об этом не забывай».
«Постараюсь», — пообещал он. Тиара была Карине сильно велика. Приходилось держать, чтобы не сползала. Гарри спас сестру от танцовщиц, а то сожрут. Надо стрельнуть у Сони средства для удаления макияжа, пока Кристал не пришла. Да где же его мачеху носит? Нет, таблеток Баркли девчонки не видели. И чревовещатель тоже. И Коко, по словам чревовещателя. Проиграв этот раунд, Гарри вернулся к Баркли. В гримерке возникла еще одна девушка, и вдобавок к ним туда набился Соня, так что теснота была умопомрачительная.
«Они, оказывается, у Джессики Рэббит были», — сообщил Баркли, предъявив Гарри флакон. «Мне вчера отдали в больнице», — пояснил Соня. «На хранение».
«Мудак», — лаконично высказался Баркли.
«Вы как себя чувствуете, мистер Джек?» — спросил Гарри.
«Замерз, как собака. Закрой дверь, а?»
В гримерке стояла удушающая жара. Может, Баркли и впрямь болен? На здорового человека он не похож. Но он ведь никогда не похож на здорового человека. Гарри поступил, как просили, и вздрогнул. Лицо Баркли омыло гримасой полнейшего ужаса. Словно узрел какую-то призрачную жуть. Рот раззявился, открыв крысиные зубы в никотиновых пятнах. Баркли, трясущейся рукой, указал на Гарри.
«Что?»
— перепугался тот. На ум пришел полуразложившийся сын, который явился на порог в обезьяньей лапке. Этот рассказ в последнее время не давал Гарри спать по ночам.
«У тебя за спиной!» — пропел Соня, черпая, видимо, из своего опыта выступлений на рождественских елках.
Гарри развернулся рывком, ожидая очутиться нос к носу по меньшей мере с вампиром, и увидел, что потрясло Баркли. На внутренней стороне двери красной краской было тяп-ляп намалевано одно слово, сплошь заглавными — «Пидо».
«Ну, честное слово», — подумал Реджи, — «хоть бы грамотно писать научились».
Из коридора нерешительно постучали, но никто ничего не сказал, так что отвечать пришлось ей. «Войдите!» Все опять принялись толкаться, чтобы в гримерной уместился еще один человек. Из-за двери выглянула бестелесная голова чревовещательской куклы, неопознанной и отталкивающей уродливой пернатой дичи.
«Коко, уебовый!» — заорал на нее Дрэг-квин.
Из коридора донеслась возня. Похоже, Коко там с кем-то подцапалась, и, завершая состав этой труппы отщепенцев, в гримерную втиснулась жена Томми Холруида. «Вот, небось, каково в калькутской черной дыре», — подумал Реджи. «Только здесь хуже». «Мама!» — возопило дитя, все в блестках, перьях и до сей минуты невидимое, и потянулось, желая на ручки. В голосе у девочки звучало облегчение, и ее легко было понять. «Миссис Холруид», — сказал Реджи, — «какая встреча! До чего тесен этот мир!»